Радіо М.
«Хочу снова стать человеком», — сказал он, вытирая одинокую слезу. Этот эпизод врезался в мою память возле одной из благотворительных столовых, и тогда я задумался, насколько реально человеку, потерявшему все, неважно по какой причине и кто в этом виноват, вернуться к нормальной жизни. Потому что упасть может каждый, но не все могут подняться. Меня зовут Евгений Гольцов, и это «Мое время». Не только как название передачи, но и как период в жизни, в котором я сейчас нахожусь. И вместе с моим гостем Сергеем Глушко будем разбираться в процессах реабилитации и восстановления. Присоединяйтесь. Сергей является национальным директором международной благотворительной организации «Выклик молоди». Сергей, добрый день.
Добрый день.
Когда я встретился с таким человеком, что-то меня внутри зацепило. И я хотел бы у вас спросить, вы встречали таких людей?
Конечно.
Друзья, если вы тоже встречали таких людей или, наоборот, избегаете встречи с ними, звоните нам 0800-21-0018. Для вас это совершенно бесплатно. Вы можете поделиться с нами своими историями, либо просто присоединиться к нашей беседе, поблагодарив, например, нашего гостя за то, что он делает. А что он делает, чем он занимается, именно об этом и поговорим в программе. Не переключайтесь. Итак, мы говорим о том, что каждый может упасть, но не каждому легко снова подняться и стать нормальным человеком. Мой гость Сергей Глушко сказал, что он тоже встречал людей, которые упали, которые опустились, которые потеряли все, что было. Скажите, Сергей, стоит ли его обвинять в том, что он таким стал?
Ну, проще всего начать обвинять человека в том падении, в котором он находится. Намного сложнее это понять этого человека и попытаться его поддержать и помочь ему подняться.
Я как-то, ну, так пришлось, что я жил, работал в другой стране, в Канаде, и один раз я был, находился в очереди в банке. Хороший банк в центре большого, одного из больших канадских городов. Туда в очередь пришел человек, которого мы называем бомж. От него был определенный запах. Не скажу, что уж очень отвратительный, но очень специфический и заметный на расстоянии. Он стал в очередь вместе со всеми. Что вы думаете, отдельно тут же, через каких-то пару десятков секунд, открылось окошко. К нему подошел не кто-нибудь, а один из ведущих менеджеров этого отделения. И начал с ним долго беседовать. Он говорил, я хочу открыть счет в банке. Его никто не выгонял. Менеджер говорил ему, пожалуйста, да, конечно, приносите документы, приносите такие необходимые бумаги, мы все это сделаем. В ответ он говорит, у меня нет таких бумаг, я хочу открыть счет. Ему опять менеджер говорит, да, конечно, мы все вам сделаем, приходите, приносите вот эти документы, берите вот это с собой, мы обязательно вам откроем. В общем, раз пять или шесть он повторял ему одно и то же, вежливо, абсолютно не повышая голоса. И еще раз говорю, охрана никак не реагировала, не пыталась его выгнать. И тогда я задумался о том, почему в этом обществе совсем другое отношение к таким людям. Люди, ну, которых мы называем бомжами, с которыми нам не хочется стоять рядом, которые действительно, простояв в вагоне метро, потом делают какое-то время невозможным в нем находиться. Mm-hmm. Что самое главное в нашем обществе должно поменяться, может быть, по отношению к этим людям?
Ну, наверное, это проблема менталитета, нашего взгляда и, опять же, наверное, негативный опыт, который люди переживают, потому что, когда они видят, если мы говорим здесь сейчас про Украину, когда видят подобных людей, которые они из года в год не меняются, ситуация становится хуже, то, конечно же, у людей пропадает всякая вера в таких людей.
А не является ли это каким-то, какой-то лакмусовой бумажкой для нас, как для общества, как для каждого человека, который живет, видит этого человека? Ведь мы же не знаем, кем он был. Мы не знаем, какой путь он или она прошел, почему он таким стал. Виноват он в этом, не виноват. Мы просто хотим от него отгородиться. Есть такое в нашем обществе?
Ну, я думаю, да, уже какая-то некая стигма появилась. Раз ты бомж, и просто элементарные вещи, как брезгливость, какие-то другие факторы влияют, что мы, нам легче, нам удобнее, нам комфортнее просто выстроить стену между мной и тобой.
А мне это напоминает ситуацию, когда в послевоенное время, после Второй мировой войны, очень много людей, ну, это я знаю только, конечно, из книг и фильмов, очень много людей, которые остались инвалидами после войны, они вынуждены были вот такой образ жизни вести на улице. И в один прекрасный момент наше общество решили очистить от так называемых неблагополучных элементов и их изолировали. Все. Красота, чистота. Никто своим внешним видом ее не портит. Нужно ли таких людей изолировать?
Ну, это, наверное, опять же, мышление то, которое было заложено в те времена, при коммунизме, атеизме. И это, наверное, опять же, самая простая форма. Проще всего, так же самое, как преступника, очень проще всего изолировать его. Но, опять же, если эта изоляция никоим образом не изменит его жизнь, не поможет ему подняться на ноги, то мы не решаем проблему в корне. Мы просто пытаемся от нее якобы избавиться.
Вы только что сказали коммунизм, атеизм. Почему именно коммунизм и атеизм, ну вот они в эпоху коммунизма или атеизма возможны такие моменты, что людей ограждают, изолируют?
Ну, наверное, одна из причин в том мировоззрении, которое было, что все должны быть, как одинаковые, да, все должны соответствовать определенным нормам поведения, образования и так далее. И получается, что вот такие люди, которые где-то упали по каким-то причинам, они уже якобы не вписываются вот в категорию «нормальных», в кавычках, людей, поэтому очень просто было создавать определенные такие, как ЛТП, ну, разные такие, можно сказать, исправительные учреждения, куда людей, в принципе, отправляли. По сути, они до сих пор существуют. Вот недавно буквально был в одной из стран бывшего Советского Союза, не буду называть название этой страны, у них до сих пор это работает. Когда я спросил, а где ваши бездомные? Я прошелся по столице, и я ни одного не увидел. А мне белорусы говорят, а у нас ты больше не встретишь этого.
Мы не слышали название этой страны.
Я сказал, да.
О чем это говорит? Об обществе? О чем это говорит? О людях, которые здесь живут?
Вы знаете, одна из причин, наверное, мы не знаем, что делать с этими людьми. Когда мы сталкиваемся с тем, что появляется какой-то странный человек, бездомный, алкоголик, наркоман, еще какой-то человек, сталкиваясь с подобной проблемой, с подобным человеком, из-за незнания того, как помочь, что сделать, мы ищем какие-то пути, какие-то методы, как нам решить эту проблему максимально быстро. И поэтому, наверное, и находится один из таких путей, как просто изолировать этих людей подальше от общества.
Но ведь этим мы лишаем себя чего-то важного в жизни. Мы лишаем себя способности или возможности как-то влиять на жизнь этих людей, помогать им измениться, преодолеть, восстановиться?
Ну, наверное, да, в какой-то степени.
А может быть, то, что мы не видели таких людей, это как раз и способствует, или не видим таких людей, это способствует тому, что мы легкомысленно относимся к тем процессам, которые к этому приводят, которые могут к этому привести?
Ну, тоже, да, может быть. Вы знаете, я думаю, мы живем в такое время, когда вот эти проблемы, они как-то с каждым годом, наверное, увеличиваются и возрастают по той причине, что многие люди переживают сегодня кризис, напряжение, стресс. И опять же, в большинстве случаев люди не от хорошей жизни, да, становятся там бездомными или падают, или приходят к тем или иным зависимостям. Чаще всего какие-то трудности, которые человек не смог с ними справиться в одиночку, приводят к тому, что они падают и оказываются, как говорится сегодня, на дне общества.
Ведь человек, когда он рождается, он же рождается... Каждый видит в нем какие-то надежды, надеется на то, что человек этот станет, чего-то добьется, может, даже каким-то выдающимся. Ведь никто не думает, что он вырастет и станет бомжом, никому не нужным. Он будет так называемым отбросом этого общества. Ведь сегодня есть все условия для того, чтобы каждый человек мог состояться. Но есть люди, которые оступаются, есть люди, которые, ну, выбирают не тот путь. И... Не наше, наверное, право их осуждать или учить их жизни. Но есть такое понятие, как реабилитационные центры. Вот как раз о реабилитационных центрах я и хотел поговорить с моим гостем, потому что именно это одна из его специализаций. Я знаю много хороших историй, когда жизнь людей менялась кардинально, когда люди снова становились счастливыми. В эфире «Мое время». Не переключайтесь. Если человек упал, это еще не значит, что он никогда не поднимется. Но в то же время не каждому и не сразу удается снова подняться и встать на ноги. У меня в гостях Сергей Глушко, национальный директор международной благотворительной организации Teen Challenge или «Выклик молоди». Сергей, сегодня мы уже слышим и в средствах массовой информации, и иногда от друзей и знакомых, может, даже родственников, что есть так называемые реабилитационные центры. Мы понимаем, что там люди проходят какой-то период времени для того, чтобы избавиться от какой-то зависимости. Возможно, наркотической, алкогольной и так далее. Но чаще всего мы об этом знаем понаслышке. Мы об этом знаем по испорченному телефону. Либо мы об этом вообще знаем совершенно искаженную информацию, вплоть до того, что они там насильно удерживают людей. Так вот, зачем существуют реабилитационные центры? Что это вообще такое по своей сути?
Ну, я думаю, реабилитационные центры появились в данном случае в Украине, наверное, и не наверное, а как ответ на ту нужду, на ту проблему, с которой сегодня столкнулось наше общество. Это проблема зависимости в целом.
Ну хорошо, это можно сказать, что это болезнь, это проблема нашего общества. Но люди могут обратиться к врачам, могут обратиться к профильным специалистам. Ведь у нас же ежегодно медицинские институты по всей стране выпускают очень большое количество специалистов. Я уже молчу о количествах объявлений в газете, которые там вылечу, завяжу, развяжу и так далее. Ну, в общем, избавлю от всего плохого, снова будешь жить долго и счастливо.
Да, вот, наверное, отличие сегодня, например, вот того служения реабилитации, которым занимаемся мы, от медикаментозного, заключается в том, что когда вот мы работаем, например, сегодня взаимодействуя с врачами, многие специалисты, они утверждают, что будь то алкоголизм или наркомания, это хроническая неизлечимая болезнь. И, по сути, вот те люди, которые попадают в эти медицинские различные заклады, установы, они получают действительно там определенную помощь на каком-то определенном этапе. Но даже те же врачи, они рекомендуют, чтобы человек потом мог дальше обратиться за помощью и пройти некую такую реабилитацию, восстановление. Почему? Потому что, получив медикаментозную помощь, это не решает его проблемы, потому что он возвращается обратно в социум, сталкивается опять с теми же трудностями, с теми проблемами, с теми кризисами, переживая тот стресс и напряжение, которое было. И именно, наверное, это одна из причин, почему люди возвращаются снова. И как раз вот христианская реабилитация, она подразумевает как раз оказывать вот ту помощь, которую не способна дать медицина.
То есть вы говорите о чем-то большем, чем просто медикаменты, чем стационарное лечение и так далее. Есть что-то, какая-то еще составляющая?
Конечно. Мы не отвергаем медикаментозную помощь, и наоборот, даже мы определенных людей, если они находятся в тяжелом критическом состоянии, мы даже мотивируем, чтобы они могли пройти некий детокс, да, какое-то
очищение организма, да,
какой-то короткий период, обычно это порядка 2 недель, какие-то капельницы, какие-то уколы, таблетки, различную помощь, чтобы вот физиологически человек пришел в себя. Но потом мы рекомендуем людям проходить все-таки реабилитационную программу, которая включает в себя различные элементы. Мы вообще вот в Teen Challenge или Выклик молоди, мы направлены на целостное восстановление личности. И мы верим в то, что человек для того, чтобы жить ему полноценной свободной жизнью, ему необходимо развиваться как минимум в 5 сферах. Жизни. Мы направлены на то, чтобы, первое, чтобы люди становились психически полноценными. И поэтому вся программа реабилитации, она так или иначе связана с тем, что помогает человеку обновлять его мышление. Что это значит? Это значит, что у человека должно измениться его мировоззрение, его ценности, его верование, его убеждения, образ его мышления. Потому что как есть такая фраза, что все наши проблемы, они в нашей голове, да. Поэтому первое, на что мы направлены, это чтобы люди становились психически полноценными. Второе, мы направлены на то, чтобы люди становились...
Можно к первому вернуться?
Да, да.
Можно ли рассматривать первое как фундамент? Угу. Если мы восстанавливаем какое-то строение, то нужно начинать с фундамента, нужно привести его в порядок, может даже полностью поменять и так далее. Можно сказать, что это является вообще фундаментом. Я понимаю, что уже обыкновенные психологи, кто угодно, даже коучи, модное слово, которое я очень с насмешкой так употребляю, говорят о том, что то, во что мы верим, делает нас тем, кем мы хотим стать. То есть мы становимся теми, во что мы верим или в кого мы верим. Наверное, вот это верование, во что нужно верить, в кого вообще нужно верить, для того, чтобы был правильный фундамент всего этого.
Угу. Ну, конечно же, мы как в христианской программе, мы делаем акцент. Первое, это то, что человек, он учится верить, верить в Бога, верить Богу, верить в Его Слово. Потому что ведь Бог, Он является источником жизни. Он тот, который дает свободу. Наверное, один из таких вот, одно из определений вот библейских относительно христианской реабилитации, это написано в Евангелии от Ивана, 8 глава, 32 и 36 стих, там написано: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными».
Ну а вот если простыми, понятными, не библейскими словами это объяснить, как это можно просто вложить в жизнь человека, который пришел? Как можно ему объяснить, что ты вот раньше в это верил, а теперь верь в это или как?
Ну смотрите, программа реабилитации, она же рассчитана на определенный период времени. То есть человек... Если мы говорим о стационарной программе реабилитации, если он живет там 24 часа в сутки на протяжении там 6 или 12 месяцев, он живет в определенной группе людей, где есть определенная программа, определенный режим и определенная культура, определенные отношения, где все построено на Слове Божьем. Конечно, люди, которые приходят туда, многие из них, они ну, неверующие, да, или не христиане, которые, может быть, никогда даже не держали Библию в руках и о Боге знают, ну, весьма мало. И как раз программа, она так рассчитана на то, чтобы помогать людям простым, доступным языком объяснять вот определенные вещи, определенные духовные принципы. И, наверное, из-за того, что человек, живя там среди таких же людей, они общаются на другом языке, они говорят на языке друг друга. Наверное, одно из самых больших, самых мощных инструментов является свидетельство других людей. Например, когда Вася живет с Петей в одной комнате, и Вася говорит: ну, Петя, ну не могу я бросить, ну не получается. А другой ему говорит: послушай, ну я 15 лет пил, или я там столько-то лет кололся, у меня тоже не получилось. Но вот, вот таким и таким образом я узнал Бога, я познал Его, я пережил Его силу. Вот как это помогло мне.
Сергей, я хочу вот для себя просто понять, насколько легко человеку, который живет обыкновенной, простой жизнью, столкнулся с серьезными трудностями в своей жизни, понял, что все, конец. Ну, действительно, приближается. И тут он что, приходит к вам и говорит: ребята, помогите мне, я готов на все, я буду верить во все, во что скажете, или как?
Нет, ну это же не зомбирование, вот, это не секта.
Вот, я хочу понять, как можно сделать человека, вот реабилитировать его через... Вы, кстати, не случайно говорите слово «служение». Я так понимаю, что это не какой-то там бизнес-проект, а именно что-то более такое посвященное и более, наверное, такое, так сказать, не мотивированное финансовым составляющим. Но, тем не менее, мне очень хочется понять, и многим людям. Я с некоторыми беседовал, они говорят: ну как это? Ну ты приходишь, ну тебя там заставляют под страхом там того, под страхом того, запирают. Верь, молись, там еще что-то делай. Ну как вот можно человеку это вдолбить в голову? Вообще-то, по-моему, нельзя.
Что именно?
Ну вот что ты теперь должен жить по-другому, ты теперь должен, ну это что, в тюрьму он попал?
Да нет. Конечно, я понимаю, что сегодня на данный момент у нас есть множество различных реабилитационных программ, и есть качественные, да, эффективные, хорошо слаженные программы, и есть программы действительно, где иногда люди, попав туда, они переживают негативный опыт, когда вот то, о чем вы говорили, закрывают, заставляют и так далее. В нашем случае мы больше верим в то, что реабилитация, она должна быть, она будет более эффективна, если человек имеет добровольное желание, если он желает искать, стучать, копать, исследовать, изучать. Тогда в таком случае намного легче помочь человеку, потому что наша задача, по большому счету, это дать человеку направление.
То есть какие-то внутренние процессы, в своих внутренних процессах он вынужден разбираться, и вы ему помогаете, да? И не просто делай вот это, а вот это не делай, от сих до сих копай, а от сих до сих там ходи, не ходи.
Нет, есть, конечно, есть здоровые какие-то рамки, границы, правила в том или ином реабилитационном центре, где ну, должны быть правила, должен быть режим, потому что в центре, в котором живет 10-20 человек, которые еще вчера пили, кололи, сидели в тюрьме, если не будет режима, не будет правил, не будет какого-то руководства, это будет уже не реабилитационный центр, это будет уже притон. Поэтому это необходимо. И, конечно, наверное, это наверное, более всего пугает или отталкивает людей, особенно людей, которые бездомные. Почему? Потому что ну, тут вот я жил в полной свободе, в кавычках. Ну, это не свобода, это анархия. Что хочу, то и делаю. А здесь я прихожу уже в центр реабилитации, где есть уже свои какие-то правила, какие-то уставы, какой-то режим. И вот, наверное, вот этот самый сложный барьер, который необходимо человеку преодолеть внутри себя, это вот просто смириться и согласиться с новыми правилами жизни.
Мне нередко приходится общаться с ребятами, которые из зоны боевых действий там находятся или возвращаются, и с капелланами, которые их регулярно посещают. И все как один утверждают, что большинство ребят понимают, что своими усилиями, своими какими-то заслугами и так далее, они не в состоянии сохранить себе жизнь. Поэтому, как они сами говорят, на войне неверующих нет. И очень многие обращаются и исповедуются, когда капелланы приезжают, и просят просто за них помолиться. Иногда просто побеседовать, для них это как какая-то отдушина. И они понимают, что духовная составляющая в жизни в тот момент становится настолько актуальна для них, они над ней задумываются, да и время там есть об этом подумать. Насколько важна духовная составляющая в реабилитации, когда человек проходит восстановление личности в ваших случаях?
Ну, наверное, это и есть основа в нашей программе реабилитации, потому что мы понимаем, что Да, мы можем дать человеку программу, взять ту же программу, 12-шаговую программу, которая успешно работает с 1935 года по всему миру. Но мы понимаем, что не программа меняет жизнь человека, не какое-то руководство, не какая-то книжка, а именно как раз вот духовная основа. Это когда мы знакомим человека с живым Богом. И это процесс. И вот именно вот эта духовная основа дает человеку уже, ну не знаю, какое-то действительно твердое основание, фундамент, стоять уже в той свободе, которую он получает.
Скажите, а есть какие-то определенные методики, которые вы применяете, которые уже проверены, которые результативны? Может быть, там есть какой-то период времени, и вы понимаете, что вот эта методика, она работает там, например, полгода или год. Человек, пройдя ее, он поменяется, у него жизнь меняется, или тут надо индивидуально подходить к каждому?
Вы знаете, и так, и так. Здесь, с одной стороны, всегда есть индивидуальный подход, потому что люди разные, и каждому нужно подобрать свои ключи. И при всем этом есть, конечно, определенная программа, определенная методология. То, что мы замечаем, что очень важно, чтобы мы могли создавать программу, которая была бы разнообразной, которая бы отвечала на нужды, потребности этих людей, и которая бы затрагивала вот все сферы его жизни. Вот почему я упоминал, что мы направлены на целостное восстановление личности, чтобы человек становился психически полноценным, эмоционально сбалансированным, социально приспособленным, физически здоровым и духовно живым. Поэтому туда включаются различные моменты. Один из моментов включается – это личное консультирование. Потому что есть моменты, когда, например, человек, приходя в центр, он еще не имеет способности доверять другим людям, с которыми он здесь живет. И есть вещи, которые вот тяготят его внутри. И поэтому индивидуальное личное консультирование очень помогает, когда человек открывается и делится определенными вещами. Другая часть – это когда групповые занятия, когда человек учится в группе.
А трудотерапия?
Мы называем это как обретение навыков труда. Мы понимаем, что...
А что, приходят вообще без навыков некоторые?
Бывают такие люди, особенно люди, которые бывали неоднократно в местах лишения свободы. Вот с ребятами общаешься, он говорит: слушай, впервые в жизни в этом реп-центре я там взял лопату в руки. То есть элементарные какие-то вещи. Цель вот такой вот, как мы говорим, трудотерапии, не в том, чтобы, знаете, как был период времени в советское время, когда кто-то кому-то там строит дачу, да? Смысл в том, чтобы это было умеренное количество времени, данное для того, чтобы человек, во-первых, он боролся со своей ленью, с какой-то гордостью, с каким-то стыдом, и чтобы он действительно обретал вот эти навыки труда, чтобы он учился, как трудиться своими руками, или, может быть, если человек более развит интеллектуально, значит, каким-то другим образом. Но смысл в том, чтобы научить человека действительно трудиться, чтобы это одна из задач, чтобы когда человек окончил программу реабилитации, ведь он вернется в социум, он вернется в это общество. И если он никогда ранее не работал, и мы не научим его работать, то тогда мы можем столкнуться с новым кризисом, и у него может произойти срыв только по той причине, что он не употреблял химические вещества только потому, что он находился изолированно.
Потому что доступа к ним не имел.
Да. А теперь он вернулся в социум. А жить в этом социуме, как живут другие люди, он не умеет. Поэтому трудотерапия, она должна иметь место быть.
Трудотерапия должна быть во время реабилитации. Мы об этом говорим с моим гостем Сергеем Глушко, национальным директором Международного благотворительного фонда «Выклик молоди». В эфире «Мое время». Не переключайтесь.
Радио М.
Напоминаю вам о том, что вы можете звонить нам 0800-21-0018. Совершенно бесплатно для вас, мы сами за это все платим. Либо просто под нашим стримом в Фейсбуке «Радио М Латиница». Вы можете не только различные свои эмоции показывать в виде смайликов, но и задавать нам вопросы, мы их зачитаем. Либо свое мнение, мы его тоже зачитаем. Итак, мы говорим о реабилитационных центрах, о их задачах, об их эффективности, о том, чем они занимаются и, конечно, о том, какой там контингент. А кто и почему заинтересован в реабилитационных центрах, Сергей? Кто заинтересован в том, чтобы они были? Кому они нужны? Я имею в виду, может быть, не всегда человек сам туда хочет прийти. Может быть, его родные хотят, чтобы он изменил свою жизнь. Он-то о другом думает. Он думает о том, как выйти из сложившейся ситуации безденежья, чтобы купить себе необходимую следующую дозу и так далее. Или все-таки люди, тоже опускаясь на дно, приходят к тому, что они готовы на все.
Знаете, как раз вот служение людям с зависимым поведением, оно так или иначе напрямую касается работы со всей семьей. Потому что мы понимаем, что часто зависимый человек, он не всегда осознает или признает, что у него есть проблема.
Ну, практически никогда он это не осознает.
Ну, да, в большей степени. Он, как правило, считает, у меня еще все нормально, или он сравнивает себя с тем, кто валяется под забором. А если я еще не валяюсь под забором, у меня все нормально, в кавычках, значит, у меня проблемы нет. Поэтому, конечно, сложнее помочь в таком случае. И вот как раз, когда мы работаем или стараемся работать с семьей, чаще всего это с мамами, потому что мамы, наверное, как никто другие, кто первая ищет помощь и обращается, да, отцы, они как-то, ну, как-то медленнее, да, женщины, они, наверное, более такие восприимчивые, они открыты, они, им не так стыдно просить о помощи. Поэтому как раз вот работая с родными и близкими, в частности с мамой, мы можем каким-то образом влиять на маму, чтобы мама могла в свою очередь влиять на своего сына или дочь. И когда в данном случае мать, она учится тому, как поменять свое отношение, как поменять модель своего поведения с ребенком, по сути, мамы и приводят потом своих сыновей и дочерей к нам для того, чтобы мы могли оказывать помощь.
Вот я хотел, кстати, узнать об отношении, о модели поведения в такой семье. Ведь если есть человек, у которого такая зависимость, это как вот, знаете, кто-то курит, а все вынуждены вдыхать этот дым, потому что, например, в квартире и так далее. Вот есть что-то подобное в семье, что все вынуждены быть созависимыми, можно так сказать.
Да, и они не выбирают. У них выбора нет, потому что они живут с этим человеком, и они автоматически попадают под влияние проблемы того или другого члена семьи, который находится в зависимости. Поэтому, наверное, то, что бы и я рекомендовал, если нас слушают или будут слушать родные или близкие химически зависимых людей, что как минимум обратитесь за помощью в те или иные какие-то организации, церкви, где оказывается помощь созависимым родственникам. Почему? Потому что очень часто одна из причин, почему люди с зависимым поведением не спешат обращаться за помощью, потому что их родные и близкие, в кавычках, поддерживают их в том, чтобы они оставались в своей проблеме. Каким образом, вы скажете? Очень просто.
Да, я вот как раз хотел спросить, действительно.
Очень просто. Покрывают, дают деньги, платят за какие-то уколы или что-то еще. Они думают, что таким образом они якобы спасают, помогают, заботятся и любят, но на самом деле это называется способничество. То есть они поддерживают человека в том, чтобы человек
не менял ничего в своей жизни.
Он ничего не менял, потому что он понимает, ну, у него нет мотивации что-то менять. Он знает, а мама пойдет заплатит очередной раз, а мама выкупит меня там из тюрьмы, а мама сделает то и другое. И поэтому очень важно, чтобы вот родные и близкие, они поменяли свое поведение, они поменяли свои отношения. Для этого им необходимо получить хотя бы элементарные, базовые вот знания, навыки того, как вести себя с зависимым родственником.
Вы уже несколько раз в течение наших 35 минут сказали слово «церковь». Мне очень хочется уточнить, почему церковь занимается этим как своим служением, почему это одно из направлений в социальной сфере, которую, ну, наверное, в нашем обществе, наверное, кроме церкви, серьезно никто не осваивает, правда?
Ну, вы знаете, работа сейчас очень много. Есть много различных фондов, организаций, которые не христианские, просто светские, оказывают такую же подобную помощь. Просто, может быть, там уже какие-то из них могут делать это из этого бизнес, потому что, ну, большие суммы. Но, наверное, разница, я опять же не хочу сказать, кто хуже, кто лучше, просто работая, взаимодействуя с различными организациями, и для меня всегда важен результат. И я смотрю на статистику, я вижу, что все-таки церковь, христианская евангельская церковь, она сегодня, если можно так сказать, лидирует в этом вопросе, потому что если мы берем светские организации, там те же 12-шаговые программы и так далее, да, у них есть успех, да, у них есть результат, но в статистических данных церковь сегодня выигрывает. Да, может, церковь сегодня не может дать какой-то в каких-то местах определенный профессионализм. Может быть, в христианских центрах не так часто можно встретить людей в белых халатах, там, с определенным образованием. Но церковь или Господь через церковь дает то, чего, к сожалению, вот светская программа не способна дать. Это вот настоящую вот ту свободу, которую ты не купишь ни за какие деньги.
Как-то я беседовал с координатором психологической помощи одной очень серьезной гуманитарной организации. Это было, наверное, в 2014 году или в начале 2015. И он мне сказал, что когда наши психологи идут в госпиталь к людям, которые потеряли конечности, стали калеками в результате военных действий на Восходе, на Востоке. Он говорит, они не знают, как себя с ними вести. Они даже боятся ходить к таким людям. И он говорит, нам пришла идея обращаться за помощью к священникам, особенно к военным священникам, которые имеют авторитет в глазах у этих ребят. Кто имеет авторитет в глазах этих ребят, которые находятся в реабилитационных центрах? Кто для них может быть моральным, духовным, каким угодно авторитетом для того, чтобы мотивировать их в этом процессе?
Ну, если мы говорим о людях химически зависимых, в частности, наркозависимые, алкозависимые, очень часто в их жизни уже авторитетов практически нет, потому что зависимость разрушила. Но в тот же момент они находят авторитет вот как раз вот в ребятах, в тех людях, которых, может быть, они знали по той жизни, да, как говорят. Они знали там того же Васю, Петю, который был там какой-то авторитетный человек там в криминальной сфере или еще где-то. И когда они знали, что он имел авторитет в той жизни, и его уважали, его боялись, а теперь они видят, вау, Вася, смотри, какой он стал, он не ворует, он не пьет, не курит, он не бьет больше людей, более того, он помогает другим. Вот, наверное, вот это то, что очень сильно цепляет вот этих людей. Они говорят, вау, ну если это помогло Васе, то уж точно это может помочь и мне. Поэтому, наверное, для них во многом являются авторитетом вот эти живые личности, живые люди, которые не по книжке узнали и получили эту свободу, а вот действительно пережили это на собственном опыте. То есть вот это личное персональное свидетельство вот таких людей дает вот такую огромную силу. А уже эти авторитеты, которые являются в их глазах, они уже направляют на истинного авторитета, который является Иисус Христос. Потому что именно Иисус Христос, Он освобождает, Он исцеляет, и Он способен изменить вот этого Васю, Петю и Колю.
То есть все-таки вы основной акцент делаете на внутреннем преобразовании, да?
Конечно, это потому что ведь вопрос... Не то, что человек употребляет, алкоголь или наркотик, а почему он это делает. И вот здесь как раз через вот такое вот, через глубокие разговоры, через определенное времяпрепровождение мы помогаем в первую очередь самому человеку докопаться до корня проблемы, чтобы человек сам для себя понял и осознал, а почему я действительно делаю то, что я делаю. И как раз вот здесь духовный аспект, он играет самую главную роль, потому что есть настолько глубокие проблемы у человека, где ни психолог, ни психиатр, ни медицина, она уже не способна помочь. Как только Бог, который способен проникнуть так глубоко, коснуться этого человека и исцелить его.
Я хочу после этих слов сделать небольшую паузу, потому что хочется над ними подумать, поразмыслить. Не переключайтесь, в эфире «Мое время». Продолжим нашу беседу через несколько секунд.
Слухайте Радіо М.
Хочу снова стать человеком. Так я назвал сегодняшнюю передачу. Меня зовут Евгений Гольцов. Передача называется «Мое время». И у меня в гостях Сергей Глушко, национальный директор международной благотворительной организации «Выклик молоди». Мы говорим о процессах реабилитации и восстановления. Мы уже о многих вещах поговорили, затронули вопросы и о том, кто приходит, и как с ним работают, и какие самые главные задачи внутреннее преобразование, это, наверное, самая главная задача в восстановлении личности. Сергей, когда люди знают, ну, какого-то там, опять же, Васю, Петю, который, ну, пропащий человек был, алкоголик, под забором валялся, или там наркоман был конченый, ну, в общем, что угодно. И тут через какое-то время этот человек возвращается, приходит чистый, аккуратный, улыбается, рассказывает о том, что он там совсем другой, его Бог освободил. В общем, всякие такие лозунги христианские, mm-hmm. знаете, цитирует прям Библию наизусть. На мой взгляд, на него часто смотрят вот с опаской. Угу. Ну, что-то вкололи, что-то там вшили, операцию. Ну, как гипофиз поменяли этому, помните, в «Собачьем сердце». Да, стал, да, да. Стал полиграф Полиграфич. Вот почему люди с опаской воспринимают реабилитантов, когда они становятся здоровыми?
Да, я понимаю. Ну, потому что Он раньше был странный в одном, теперь он становится странным в другом. И, наверное, требуется время, чтобы пришел такой здоровый баланс, когда этот человек может вот как-то влиться в это общество, да, с одной стороны быть другим, но в тот же момент не быть таким странным, каким он сейчас кажется. И опять же, потому что в этом обществе, в котором мы живем, ну, люди по-другому мыслят, люди по-другому себя выражают, люди не говорят в магазине на сдачу «аминь». И поэтому, конечно, когда человек возвращается с реабилитационного центра, где он был вот в атмосфере «аллилуйя», и попадает вот в нормальную обычную атмосферу, он, ему еще нужна некая такая акклиматизация или адаптация, чтобы вот как-то теперь научиться здесь жить, научиться здесь разговаривать на каком-то другом языке, на более понятном для других людей. Поэтому, конечно, первая вот такая вот, первый такой опыт вот таких встреч, конечно, он всегда будет пугать, настораживать или, как минимум, удивлять людей.
Но мы же видим, ходят священники в рясах. Мы же не удивимся, если он на сдачу скажет «аминь» в магазине. Может быть, им тоже надо какую-то спецодежду придумать, чтобы они были унифицированы, их узнавали. Ну, понятно, это шутка. Но, тем не менее, есть какие-то интересные истории, когда люди, будучи какими-то интересными, добившимися успеха людьми, потом низко падали, а потом снова восстанавливались. Есть у вас такие истории?
Конечно, конечно, потому что мы работаем среди людей, которые люди риска, да, и в нашей работе всякое бывает. Есть моменты, когда человек, пройдя реабилитацию одноразово, получив свободу, его жизнь изменилась раз и навсегда. А бывают случаи, когда человек мог долгие годы стоять в свободе, а потом вот какие-то кризисы, обстоятельства, трудности пришли в его жизнь, где он просто не смог выдержать, он упал, и на некоторые годы мог потеряться, а потом снова поднялся. И, конечно, как правило, эти люди говорят, что сложнее подниматься снова, но с другой стороны, они говорят, ну зато теперь я оценю эту свободу еще больше, потому что когда ты уже упал не один раз, а несколько, ты уже ценишь и дорожишь вот этой свободой.
Я вспоминаю, ну, тоже Библию читаю, есть там интересные сюжеты, и я вспоминаю, как, ну, так называют, ну, да, священнослужители известные на тот момент, когда пришел Иисус, как они удивлялись, что к нему приходят, ну, такие какие-то, непотреб, украинское слово, mm-hmm. да, вот такие какие-то люди падшие, низкие. Да, это, конечно, вы говорите, люди наши необычно относятся как к необычному чему-то, к тем, которые приходят после реабилитационных центров, зато необычно относятся к тому, когда валяется под забором, потому что есть над кем посмеяться, есть там на кого пальцем показать ребенку, сказать, вот будешь плохо учиться, и будешь таким же. Я, правда, не знаю, какая тут связь, но это другой вопрос. Если люди хотят изменить свою жизнь, находятся в подобных трудностях, но не уверены, но что-то еще их держит. Может быть, есть какой-то совет для таких людей, может быть, для их родственников, которые сейчас слушают. И, конечно, очень важна какая-то рекомендация, куда можно обратиться, кого можно найти, где можно найти.
Угу. Конечно, в принципе, по сути, по статистике, порядка только 10% людей, с которыми мы работаем, они попадают на программу реабилитации. То есть возникает вопрос, а как остальные 90%? Что с ними? Поэтому помимо реабилитационных программ, то, что мы делаем, мы проводим группы взаимопомощи. И на данный момент одни из таких групп взаимопомощи мы называем Coffee House. Coffee House – это группа поддержки для людей с проблемами, контролирующей их жизнь, а также для их родных и близких. Сегодня в Украине у нас насчитывается порядка 30 таких кофехаузов. Почти в каждом городе Украины уже есть кофехаус, и мы работаем над тем, чтобы в каждом городе это было. Люди могут зайти, если я могу сказать, сайт, это ukraineteenchallenge.com, и там можно найти адрес, контакт любого кофехаус в том или ином городе. Это просто один из путей, куда люди могут обратиться. И придя за чашкой кофе, чая, общение, просто пообщаться. Это не принуждает человека ни к чему, это не заставляет его делать что-либо, но как минимум он может прийти и получить ободрение, поддержку, какой-то совет, какую-то помощь. И, в принципе, с этого все начинается.
«Хочу снова стать человеком», — сказал мне когда-то Константин, вытирая свою одинокую слезу. Я встретил его возле благотворительной столовой. И когда я с ним пообщался, это был взрослый мужчина, я думаю, или предпенсионного возраста, или уже немного дальше. Он сказал некоторые моменты из своей жизни, рассказал. Я понял, что он потерял очень много. И я в тот момент задумался о том, что же я могу действительно сделать для него. С этим вопросом я его оставил. Но с тех пор я совсем по-другому отношусь к тем людям, которые помогают таким. И я понимаю, что то, что вы делаете, это незаметно. И на этом не пропиаришься. Mm-hmm. На этом не сделаешь предвыборную президентскую кампанию. Но это реально меняет жизнь людей. И как гласит еврейская мудрость, если ты спас одну жизнь, ты спас весь мир. Поэтому, Сергей, я благодарю вас, благодарю каждого, кто этим занимается. Я думаю, от имени многих слушателей, от имени тех, кто еще в записи послушает эту передачу на сайте radio.m.org.ua или посетит Coffee House, Teen Challenge по всей Украине и не только, я понимаю, да. Это же международный проект. Угу. Ну, а я с вами хочу попрощаться и сказать, что моим гостем сегодня был национальный директор международной благотворительной организации Teen Challenge или Выклик молоди Сергей Глушко. Меня зовут Евгений Гольцов. В эфире «Мое время». Мы сегодня живем. Нам нужно сегодня не бояться и помогать другим. До новых встреч, друзья.
Радио М.